Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня мы говорим после ТЭФИ. Закончились церемонии и в номинациях профессии, и в номинации лица. Торжественно показали все это в субботу. И вот о том, как церемония выглядела в кадре и за кадром, о лауреатах, о телевидении минувшего сезона и телевидении будущего мы сегодня и поговорим. Со мной в студии один из, ну, можно говорить, вполне триумфаторов, генеральный продюсер СТС-медиа и генеральный директор СТС Вячеслав Муругов. Мы вас поздравляем, Слава, со многими победами, потому что 5 ТЭФИ, и очень наши слушатели вот поздравляли Анну Ардову, спасибо, которая за женскую роль взяла приз в скетч-коме «Одна за всех», а вы автор идеи.
Спасибо.
И это,
очень приятно.
Да, это, безусловно, должны знать люди, которые не знают людей за кадром обычно. И на ваших каналах выходит и «Брейн Ринг», и ТЭФИ в номинации «Игра», и любопытный документальный сериал выходил «История российского шоу-бизнеса», который тоже получил Борис Ковчевников, и Шнур были ведущими. Поэтому мы поздравляем в вашем лице всех тех, кто эти программы делал.
Спасибо.
Да, и делает телевидение, которое не превращает нас в сброд, как сказал Олег Дорман в своем письме, который прочел его продюсер, не получивший спецприз Академии. Но об этом и о скандалах, которые сопровождали эту церемонию, мы, конечно, поговорим. И мои коллеги здесь, в студии, Александр Мельмар, московский комсомолец, и по телефону с нами Арина Бородина, здравствуйте, которые уже все отписались во всех газетах в своих, и все вы уже на первых полосках это можете прочесть. Мы с Вячеславом были в зале в Петербурге. И Вячеслав, опять же, тот редкий теперь генеральный директор, который на церемонию приходит.
Самый дисциплинированный.
Да, дисциплинированный.
И смелый.
Смелый, видимо, да. А мои коллеги смотрели церемонию по телевизору и уже общались со всеми ее участниками, как журналисты. Вы можете задавать вопросы и реагировать на наш разговор. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Ну что, тогда начнем вот все-таки с церемонии, то, что зритель видел. Арина, наверное, с вас. Ваши главные впечатления и на чем бы вы заострили внимание слушателей?
Ну, я сначала, пользуясь случаем, приятно это сказать, тоже хочу как раз поздравить именно Славу Муругова, не знаю, как кто, спасибо, а я огромная, большая поклонница сериала «Одна за всех», это просто моя отдушина, и я так рада, что Анна Ардова по действительно достоинству отмечена премией ТЭФИ, хотя она, я думаю, что и без этого замечательная артистка, но это всегда приятно, и я рада, что зал устроил ей овацию, это было слышно даже по телевизору. Слава, вам спасибо за идею и всей команде за воплощение этого отличного просто проекта.
Спасибо, Арина, большое, очень
это
приятно.
Это о приятном, всегда приятно. А если говорить о моем впечатлении, то главное, конечно, мое впечатление, наверное, для вот коллег это не будет тайной, это то, что зрители не увидели. Не увидели, не услышали, не только зрители, но и члены Академии. Это то, что в Санкт-Петербурге на сцене Михайловского театра впервые за историю ТЭФИ за 16 лет не было объявлено имя самой престижной номинации телеакадемии, это победителя премии за вклад в развитие российского телевидения. И не объявили не потому, что нет такого достойного человека, а просто потому, что, видимо, кто-то либо испугался, либо не захотел. Я не хочу копаться именно в причине, но то, что следствие это просто некрасивое, мягко говоря, мы в эфире, я не могу другие слова говорить, а они напрашиваются, некрасивое красивая позиция президента телеакадемии Михаила Семеновича Швыдкова. Победителем в этой номинации, для наших слушателей я сообщу, это Манана Асламазян, уважаемая и любимая нами наша коллега, которая сейчас вынуждена живет пока не в Москве, глава и создатель российского офиса Интерньюс, откуда вышла, ну, львиная доля всех, кто сейчас работает и в регионах, и на федеральных телеканалах журналистов. Манана, согласно итогам голосования, стала победителем в этой номинации за вклад в развитие российского телевидения. Но, к сожалению, об этом, повторюсь, никто не узнал. Я была просто в бешенстве от этой истории.
Ну, я-то могу коротко рассказать, потому что, когда стало понятно, что за вклад не вручают, у меня было такое тоже, в общем, выходя из зала, некоторым образом перевернутое лицо, и я подошла к Михаилу Ефимовичу и спросила, собственно, в чем дело. Мне было сказано, я тоже не буду передавать эмоции, ощущения, точные слова, хотя ничего крамольного не звучало, но Михаил Ефимович сообщил, что он очень опасался за перспективу Пятого канала, который из церемонии должен был бы вырезать это упоминание. Видимо, Манана воспринимается настолько опасным человеком, что ее вот было опасно упоминать. Правда, потом выяснилось, проверить это уже невозможно, поэтому кто тут был смелее, кто не очень, неизвестно, но, в общем, на Пятом канале сказали, что они бы не вырезали, так же, как они и не вырезали ситуацию, вот эту историю с Олегом Дорманом. Письмо, которое о сути телевидения нынешнего, было такое почти пощечиной залу, и прозвучало оно сразу же после вполне себе официальных поздравлений господина Путина и господина Медведева. Медведева, причем Михаил Ефимович назвал президентом, а Путину достаточно было сказать Владимир Владимирович, все поняли, никто не добавлял, что он премьер. Но дело не в этом. И когда вот было сказано, что не покажут, из-за этого вроде бы как решили не объявлять, тут же Михаил Ефимович сообщил, что пресс-релиз выпущен был до церемонии. Я говорю, да, это, его никто из академиков, видимо, не увидел. Я не знаю, как у вас, Арина, в почте, я посмотрела, во сколько этот пресс-релиз пришел на нашу почту.
В 20:48 он пришел ко мне. Ага. Это уже было 21:48, это уже было после окончания церемонии. Хотя мне тоже сказали, что это была тот церемония, но только журналистам, а не членам академии. Это ничего не меняет. И еще я хочу сказать о том, что я очень долго говорила с Натальей Никоновой, это продюсер Пятого канала, в отличие от вас, Аня, мне она довольно жестко сказала, что она не стала бы гипотетически гадать, показали бы они объявление о Манане или нет. Она сказала, я говорю только по факту, мы показываем то, что было на сцене. Поэтому гадать здесь, конечно, нам не приходится, но я считаю, что когда впервые за 16 лет такие уважаемые люди голосуют и называют не менее уважаемого коллегу человеком, достойным премии за вклад в развитие российского телевидения, это, на мой взгляд, не находит никаких оправданий. Это просто неприлично, если говорить по-человечески. Это самая главная история, которая меня, конечно, сразила на повал. А если говорить о... Это я сейчас уже стараюсь говорить спокойно, потому что мы написали сегодня небольшую публикацию на этой теме, и тем, кому это интересно, могут всю эту перипетию узнать из газеты о том, как объяснял Швыдко свое молчание на сцене, как это, на это отреагировали ряд членов Академии, которые в том числе выдвигали Манану на эту премию. И вообще узнать, собственно, о том, кто такая Манана Асламазян. Вот. Ну и, конечно, поразило, в общем, и это действительно факт о том, что отказался от премии Олег Дорман. Я считаю, человек имеет право на любую реакцию, и, в общем, в этом здесь нет никакой скандальности. Отрадно, что действительно это показали в трансляции Пятого канала. Спасибо им за это, что не вырезали, потому что в прошлом году навырезали всего столько, что, в общем, хватило бы на 10 публикаций. Ну и если говорить о том, что я сейчас, думаю, слово моим коллегам предоставила, если говорить коротко о том, что касается не скандальных, не политических, а я считаю, что история с Мананой абсолютно политическая, не политических результатов ТЭФИ, конечно, огорчило, что не победила школа, конечно, огорчило, что не победил Леонид Парфенов со своим замечательным проектом «Зварыкин Муромец». Ну, и ряд историй меня, конечно, по-прежнему огорчают, что несовершенство системы отбора в номинации, она по-прежнему вот за все эти годы так и не отладилась, она несовершенна, когда в одной номинации действительно несоизмеримые проекты находятся вроде бы из одного формата и жанра. Поэтому, в общем...
Ну, об этом мы еще поговорим. Давайте прервемся на короткое объявление, потом я дам возможность высказаться мужчинам в студии, и вернемся уже к телевидению чуть более спокойно.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии генеральный директор СТС Вячеслав Муругов. Мой коллега Александр Мельман, московский комсомольец. По телефону Арина Бородина, обозреватель газеты «Коммерсант». Слава, у меня вопрос к вам тогда. Вот сейчас мы пока не про результаты, а про вот эту ситуацию. Вам, как члену Академии, кажется нужным реагировать на то, что вот произошло, и что президент, ну, вот как-то сам решил, то ли велели, то ли так случилось, то ли перестраховался, не объявлять эту номинацию? Ведь сразу можно начать сомневаться, а кто знает, может быть, еще что-нибудь решат не объявлять, или как-то мы чего-то можем не знать. Надо на это как-то реагировать? Или, ну вот, покаялся, или там Манан, разумеется, приедет и получит приз в какой-то момент, да, но должны как-то реагировать академики?
Да я думаю, академики должны, в принципе, собраться и посмотреть на прошедшие церемонию, что получилось, что не получилось, в том числе и конкретно этот случай, потому что для многих, скажем, академиков в зале было не столь очевидно, просто не заметили, в том числе и я, только по уже окончании церемонии.
Ну, естественно, все были радостно,
в этот момент
реагировали.
Вот,
да.
Арина очень все точно правильно передала эмоции. Я бы к этому добавил, что, конечно, когда смотришь на церемонию глазами директора развлекательного канала, безусловно, в первую очередь волнуешься за свои награды, с другой стороны, купаешься в этих эмоциях, и, конечно же, оцениваешь, может быть, немного иначе. Потом картина складывается уже из критических публикаций, из фуршета, где мы обмениваемся мнениями. Безусловно, тогда уже начинаешь понимать, что же как-то вот со всех сторон, как это выглядела церемония в глазах вот, общественности, в глазах академиков. И вот я вообще считаю, что такая очень щепетильная вещь, как вклад в российское телевидение, должно, может быть, даже обсуждаться отдельно и устно каким-то советом.
И совершенно очевидно, что вот эти 60 фамилий, где-то присутствовали все, от Светлакова до Ельцина, это... нонсенс. И вот поэтому, конечно, это в том числе тема, о которой нужно разговаривать.
Ну да, кстати говоря, когда читаешь, что кто-то выдвинул Светлакова за создание светлого образа на телевидении, понимаешь, что это уже уровень
стёба
какого-то. И поэтому, ну, безусловно, и это надо обсуждать. И на самом деле, может быть, и не было такой сейчас ситуации, ничего такого страшного не произошло. Я считаю, конечно же, это неправильно. Вот. И, безусловно, письмо Дормана, которое было зачитано в самом начале, и работа Олега Дормана, которую выбрали все, я думаю, с подавляющим большинством голосов, и не случайно с этого церемонии началась, это желание, конечно, и академии, и новых академиков, и даже вот не зная предыстории, естественно, которая вот в этом письме была освещена, для многих это было там на уровне, может быть, шоков. Я вот точно скажу, что мне было очень неприятно, и меня письмо покоробило. Я должен тут сказать, так как здесь мы говорим о своем мнении, я очень высочайшим образом оцениваю работу Олега Дормана. Я не знал об этой предыстории. Более того, я продолжаю покупать это на DVD и дарить всем знакомым, друзьям. Вот. И оно немножко покоробило, потому что как-то действительно без фамилии это все воспринимается вообще, в принципе, на телевизионное
сообщество.
Ну, он
сегодня ответил, что это, Арине, кстати, что это не Нюрнбергский процесс, да, он не высший судья, и когда-то мы с ним разговаривали, он действительно не принимает премии. Он не принял их ни от Лавра, ни от Сталкера, ни от Тэфи, потому что многие люди действительно ему отказывали в праве показать картину.
Ник принял.
Угу. И, кстати, он принял приз Телепрессы, хотя тоже сказал, что вы не сильно многие мне помогали. Это факт, мы с этим согласились и повинились. Рассказывали, и мы свой приз вручали год назад. Угу. Но это всегда ситуация ведь такая. Режиссер имеет право сказать, академия имеет право услышать.
Конечно.
Другое дело, что я понимаю, что большинству в этом зале, которые искренне голосовали и ничего не знали, конечно, это было не очень приятно. Да. А как этих чистых от нечистых отделить? Неизвестно.
Ну, тем более, когда уже дальше внимательно читаешь письмо и думаешь, а как это могло теоретически даже произойти, что не приняли эту работу на каналы, и понимаешь, что когда Олег Добродеев это увидел и поставил вместе с Сергеем Шумаковым на культуру, и в том числе и на Россию, я точно знаю, что если бы ты увидел, если бы Леонид Парфенов это понес в первую очередь, показал бы и тому же Константину Львовичу, это могло появиться на первом. Поэтому начинаешь думать, кто же все-таки эти люди, и не хочется, конечно, в этом копаться, но так или иначе воспринимаешь это на все телевизионное сообщество, поэтому неприятно. Но при этом, конечно, уважаю его не только за работу, но и, естественно, за позицию.
Ну, и сказал-то он очень важные вещи.
Очень важные вещи.
По поводу сути телевидения, когда превращают в быдлы, что люди, которые имеют такую власть, как телевидение в руках, они должны, по крайней мере, понимать степень ответственности и того, чем они заполняют эфир. В этом смысле это тема для разговора и на Академии.
Очень большая тема и на Академии, и вообще в обществе, потому что, там, скажем, я бы так не делил очень просто на дворянок и крестьян, кто пашет. Безусловно, там глубже проблема, и с одной стороны, и нулевые, я думаю, что не войдут в историю как прорыв вот, во всех областях нашей культурной жизни, там, в сравнении с теми же 60-ми, и в то же время и я, как телевизионный вот, деятель, должен сказать, что и на рынке может быть достаточное количество образованных людей, но недостаточно талантливых и способных создавать контент. Это тоже огромнейшая проблема, что это просто нехватка контента действительно очевидна. Не все же, ну, в конце концов, в своих областях Олега Дорманы. Поэтому, конечно, здорово, что он обратил на это внимание, но проблема, мне кажется, в принципе, глубже. Она и про школы, и
ну,
про институты.
Ну, собственно, он и поэтому сказал. Ведь вот просто мы не должны делать, по крайней мере, людей хуже. Нет, это я тоже все время говорю о принципе понижающей селекции, потому что многие каналы, к сожалению, действуют по принципу «чем ниже, тем хуже», и «тем хуже, чем ниже».
Ну, здесь, вот, главное, не идти за рейтингом, что
да.
Называется.
Александр Мельман, ваше мнение, собственно, мы сказали, но, может быть, у вас есть еще что-то добавить по этому поводу, о том, что вы видели и как вы это воспринимали.
Ну да, я про форму и про содержание. Насчет формы я не в восторге от того, как прошла эта церемония, хотя год назад Михаил Шутко заявлял неоднократно, что он хотел бы из самой церемонии, самого показа устроить некое телевизионное шоу, чтобы люди это смотрели, чтобы заинтересовать людей. Сейчас этого ничего не было, я не знаю, либо креатива не хватило, либо денег, и кроме мистера Трурала Эдуарда Хилля прекрасного и в конце Максима Леонидова, значит, люди ничего такого не увидели, значит, смотреть особо это никто и, наверное, не стал. То есть я думаю, что как зрелище это совершенно было невыигрышно, но это чисто внешние вещи, это, может быть, даже дело самой Академии, и прекрасно, что это показали, кому это было интересно, вот нам в том числе, кто это видел по телевизору, мы это смотрели. Дальше дело в сути. Вот в сути действительно это важно. Случилось вот эти два, назовем их так, скандала, потому что в таком медийном пространстве вот такое наиболее простое выражение – это скандал. И мне кажется, что первый скандал с Олегом Дорманом, он позитивен, безусловно, с моей точки зрения, для Академии, для телесообщества, для того, что нужно внести некую провокацию, нужно внести даже некую интригу, нужно взбодрить вот это вот иногда, по-моему, сонное телесообщество, которое часто довольно собой, или просто не то, что оно может, так сказать, ну, вы не хотите нас награждать, так мы в этом и не участвуем, и каждый занимается своим делом, и каждый копает свою грядку. Нужно какие-то смыслы проговорить вот даже в таком виде, и пусть кто-то обидится. Важно принять все равно это все на себя. Я, например, не очень согласен с сутью этого письма. Я не считаю, что 2000-нулевые годы были неким оглуплением масс. Это может быть вопрос к массам, к людям, которые не умеют выбирать для себя то, что им хочется, чтобы не оглупляться. Это очень серьезный вопрос, который нужно поднимать отдельно. Я вот в своей заметке в МК написал, к сожалению, это не вошло, что отличная тема для программы «Культурная революция», за которую потом Михаил Ефимович мог бы в следующем году получить ТЭФИ. А второй момент очень тоже важный, но, безусловно, отрицательный. И когда, значит, Арина сказала, ну, вот так сказал, кто-то, а потом Михаил Швидко она назвала, и мы все говорим, что да, Михаил Ефимович Швидко, то есть, как говорится в одном хорошем мультфильме, не будем говорить кто, хотя это был слоненок. Ну, вот да, тот самый слоненок, который, к сожалению, вот, понимаете, я не знаю, имеем ли мы право выражать некие моральные аспекты, учить человека жизни. Он человек, пришедший в президенты на основе определенного консенсуса, он всех устраивает, у него достаточно хорошая репутация, он профессионал в этом деле, у него свои риски, которые он понимает так, как понимает, и он рискует своей репутацией так, как он рискует. Он так и сказал мне, что вот этот весь самый негатив, я мягко сейчас выражаюсь, он взял на себя. Он более сильно сказал. То есть он понимает это. Вопрос для чего? Вопрос очень интересный, кстати. А что, о чем можно говорить с экрана в прямом эфире? А о чем нельзя? Вот вчера, например, на канале НТВ, когда программа «Центральное телевидение», мы видели, какой прекрасный человек, дедушка и отец Борис Абрамович Березовский. Значит, об этом уже можно говорить, наверное.
А говорить... И мужчина, главным
образом. Да. Ну вот все. Очень такой позитивный образ, такой просто лапка, душка, я не знаю, как его еще назвать. И все это показали. Спасибо. Значит, теперь Манан Асламазян, с которой, я просто напомню, этого дела уже не существует. Все, ребята, она чиста. Даже если вы хотели, кто-то там хотел применить ей вот эти все административные или уголовные дела. Нет этого. Так, значит, перестраховаться, как бы чего ни вышло, это чисто такой чиновничий рефлекс, которым, безусловно, Михаил Ефимович обладает. Как чиновник, но он еще и человек творческий, он еще, я говорю, у него есть свое понимание репутационное, он принял такое решение, может быть, таким образом прикрыл телевизионщиков, но, наверное, не ожидал, что это всплывет вот так вот громко, а это должно было всплыть, это прекрасно, что это случилось. И мне кажется, для Академии это очень серьезная такая проверка. Опять поставлен то, что называется вот этот «Титаник» на попа, и я боюсь, что может опять вопрос стать, потонет или нет.
Арин, вот потонет или нет. Что вы думаете по поводу того, как будут развиваться события в Академии, вокруг Академии, поскольку вы нас покинете после новостей. Вот ваш прогноз и ваш совет.
Если я, конечно, всегда очень просто со стороны судить. Во-первых, мне кажется, что члены Академии действительно нам уже должны собраться на общее собрание. По-хорошему, я вчера это слышала от многих коллег, кто входит в состав телеакадемии. После такого поступка Швыдкова многим не хочется присутствовать в Академии. С другой стороны, с какой стати? Скорее, может быть, можно вызвать недоверие президенту Академии. Это уже дело членов Академии. Но то, что сейчас какое-то количество человек захочет либо выйти, либо как-то отстраниться от этой истории, я не сомневаюсь. Во всяком случае, Владимир Познер уже на «Эхо Москвы» заявил о том, что он просто оскорблен этим решением, и он рассматривает для себя такой вариант, как выход из Академии.
Ну, очень бы хотелось, чтобы он был также последователен, подписывая письма и поддерживая Манану все эти годы.
Я с вами совершенно согласна, Аня, в этом смысле, но вот такие заявления звучат. Но это если говорить о конкретной ситуации с этим призом. Но я думаю, что это вот просто несмываемое пятно на репутации Академии. Это мое мнение. А если говорить именно о конкурсе, о самой структуре и так далее, понимаете, радость победителей – это прекрасно, это замечательно, люди получили награды, они счастливы, они достойны, но, тем не менее, все-таки это по-прежнему остается... Сложная ситуация. ВГТРК 3 года не участвует, НТВ не участвует 4, ТНТ 4. Это огромный средств телевизионной индустрии. И мы видим, сколько там, несмотря ни на что, достойных работ для победы. Как решить эту ситуацию, я не понимаю. Но, на мой взгляд, это все-таки неполноценная выборка, если так говорится, языком социологии. Вот результатов
нашей телевизионной. И с этим что-то надо делать. Я благодарю вас, Арина. Мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода. А ко мне вечером придет политик Владимир Милов и сотрудник Института переходного периода Кирилл Рогов. Будем мы говорить на такую тему. Болотное, не триумфальное. Помогут ли разрешенные политические акции оживлению политической активности граждан?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Россия и Китай договорились об основных условиях поставок российского газа. Соответствующий документ был подписан сегодня в Пекине в присутствии президента России Дмитрия Медведева и председателя КНР Ху Цзиньтао. Как сообщил журналистам российский министр энергетики Сергей Шматков, в договоре пока не определена цена топлива. В Москве суд сегодня продолжает рассматривать уголовное дело в отношении главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, обвиняемого в клевете на руководителя Чечни Рамзана Кадырова. В Дагестане в ночь на понедельник убиты участковый милиционер и его 17-летняя дочь. Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Сегодня Лужков вышел на работу после недельного отпуска, который он провел в Австрии. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху призвал главу палестинской автономии Махмуда Аббаса продолжать мирные переговоры, несмотря на истечение срока действия моратория на строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Сторонники президента Венесуэлы Уго Чавеса получили большинство в парламенте по итогам прошедших в воскресенье выборов, сообщают представители избирательной комиссии страны. Более 30 боевиков, по сообщению командования международными силами в Афганистане, были убиты на территории Пакистана при отражении их нападения на пограничный контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Хост. В Австралии трем бывшим военнослужащим специальных сил предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей в Афганистане. Япония будет требовать компенсации от Китая за повреждение судна службы береговой охраны, с которым 8 сентября в районе спорных островов в Восточно-Китайском море столкнулся китайский рыболовный траулер. Власти Северной Кореи сообщили о том, что большинство делегатов конференции правящей трудовой партии Кореи прибыли в столицу страны Пхеньян. Высший партийный орган соберется всего в третий раз в истории КНДР.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Разговариваем мы сразу после ТЭФИ о довольно скандальной церемонии с несколькими такими событиями, которые взбудоражили телевизионное сообщество и заставили журналистов обратить внимание на церемонию и опять на Академию. Со мной в студии генеральный директор СТС Вячеслав Муругов и мой коллега, обозреватель Московского комсомольца Александр Мельман. Но поскольку вот мы обсудили такую внешнюю канву и то, что связано с и политикой, и, собственно, самим содержанием телевизионного процесса, давайте поговорим о том, о чем вот начала говорить Арина, нас покинувшая, с тем, полноценен или неполноценен конкурс. Любой конкурс все равно полноценен. Вопрос, конечно, наверное, бы и вам, Слава, и очень многим было бы важно, чтобы в конкурсе участвовали и НТВ, и ВГТРК, и эти работы соревновались, создавали эту дополнительную...
Да, и ТНТ, конечно.
Да, ТНТ, эту конкуренцию. Да. У самого, как у профессионала, были разочарования в голосованиях? Вот то, что не совпало с мнением, ваше мнение и тех, там, сколько у нас теперь их, 500, я уж не помню, 23 человека, что ли, 25?
Ну, для меня, скажем так, было болезненно, что Леонид Парфенов и вот Зворыкин Муромец не получил. Для меня это, конечно, было удивительно, потому что считаю, эта работа заслуживает однозначно ТЭФИ. И, ну, это мое личное мнение, поэтому, когда она не совпала с большевиками, там, то есть с большинством, здесь, конечно, я, так сказать, мягко говоря, был удивлен. Вот, это было бы справедливо. В то же время, конечно, есть и положительные моменты. Тот же НТВ был представлен и благодаря стараниям Митрошенкова, который потом, конечно же, получил связь от канала, ему было сказано, что там вряд ли, там, наверное,
это где-то... нужно было это делать, ну да.
Да, да. Но я надеюсь, что у Аверина не будет проблем и у продюсеров Глухаря, но, тем не менее, это, в конце концов, тоже олицетворение НТВ, которое было на церемонии, и там можно как раз спорить.
А вот, кстати, как вы считаете, вот я считаю, что хорошо, что каналы несколько так отодвинуты.
Здесь фокус на производящих компаниях, безусловно.
Да, от того, что производящие компании выдвигают, может быть, все-таки вот этот диктат каналов, он, наконец, будет постепенно отходить, и вот эти две ласточки, да, наверное, не очень приятно.
Что... Я думаю, что сложно будет, конечно, я скажу так, как я по эту сторону баррикад, отойти от нашего диктата. Безусловно, мы работаем с стратегическими партнерами и отслеживаем, естественно, все телодвижения как в одну, так и в другую сторону, чего что-то кривить душой. Но при этом, я думаю...
Все-таки вожжи-то надо отпускать.
Да, я не думаю, что там вообще есть какое-то там указание сверху от каналов не давать. Тут же Митрошенков это сделал, и Глухаря мы увидели. Я думаю, что было бы правильным в следующем году увидеть...
И Лобковский фильм
Лобковский. Ну, это вот он как раз и выставил. Митрошенков, клавиатура мозга.
Вот, другое дело, что я, там конечно, очень много МТВ
что Галилео из-за этого не получила. Но что сделаешь? Это и есть борьба. Конечно, было бы полноценнее, видя там и ряд проектов комедийных однозначно из канала ТНТ.
Да, мы про Воронинах забыли. Ситком Воронины,
да,
тоже.
Ситком Воронины абсолютно заслуживают. При этом, конечно, не уверен, что нужна номинация ситком, а скорее комедийный сериал, что расширит вот поле и выбора. И при этом призывал бы коллег из продюсеров, производящих проекты для того же ТНТ или России, и тех, кто, в общем, не участвует в церемонии, так или иначе участвовать, потому что, конечно, более будет полноценно. Это такой очень психологически тонкий момент. С одной стороны, радость полноценна, могу точно сказать. Я вижу какой-то кураж у тех, кто получает, как для них важна оценка профессионалов, а не только рейтинги телезрителей.
Да и потом приходящие молодые, о которых говорили, 200 человек до 35 лет. Но им же где-то надо вообще смотреть друг на друга и как-то оценивать, спорить в гильдиях. Это естественный процесс.
Я думаю, что здесь нужно брать примеры и с Эмми, и с Бафты, и так далее, и двигаться в эту сторону. А также, может быть, нужна премия, развивать премию телекритиков еще, скажем, в большее значение, так как, ну, скажем, какой-то некий совет академиков, а может быть, учредителей должен давать тем, кто не выставлялся. Ну, не выставлялись, очень замечательные проекты, но, тем не менее, не заметить. Телекритики заметили, это здорово. Нужно и заметить, и сообщество каким-то способом придумать, может, отдельную номинацию. Не знаю, это как раз вопрос для обсуждения. Я думаю, что вот это все мы посмотрели, как работает в новой форме. Есть плюсы и минусы, есть, конечно же, вот положительные моменты, так как мы увидели, опять же, того же Глухаря, положительный в том, что он был и в номинации, хотя там мое мнение может не совпадать личное. Я думаю, что, конечно, недополучил, может быть, ряд наград та же «Школа».
Да, вот. Я вот, например, тоже считаю, что «Школа». И это опять спор.
Ну,
академика, да. Академия должна поддерживать ненравящиеся с точки зрения всех.
Совпало и зрительские там симпатии, видите, сразу.
Да, Глухарь, как популярная история, конечно, совпала, и он заслуживает интересы и критического и так далее, но все-таки эксперименты Академии, мне кажется, очень важно поддерживать, какова
думаю,
была «Школа».
Я думаю, внимательнее смотреть к номинациям, относящиеся проекты. Потому что некоторые проекты, может быть, нужно было перебрасывать в другие номинации.
Там иногда соревновалось такое, что непонятно, несравнимое.
Очень сложно, конечно, очень сложная борьба в номинациях, где уже идут киносериалы, так называемые, когда мы делаем тот же «Туман» исключительно для телевидения, и продюсирование – это не только творчество, это, конечно же, еще и экономика, когда решается очень важный вопрос о возможности за долгие годы появления подобного уровня продакшена на канале СТС, и это соревнуется с проектами, которые изначально сделаны для кино, а потом перемонтированы как телеверсия. Это, мне кажется, все-таки тоже, может быть, не совсем равная ситуация. Может быть, здесь тоже нужно разводить. А если дальше глубже, можно рассуждать. Есть адаптации, есть оригинальные проекты. И мне лично, конечно, очень приятно, что тот проект вот с Саней Ардовой «Одна за всех», который мы сделали для «Домашнего», произвел столько в хорошем смысле шума, радости и в зале, и мы увидели и на улицах, что происходило, как радовались люди. Казалось бы, маленький каналчик «Домашний» смог вот выиграть в этой борьбе, это ведь тоже здорово.
Ну, персонажи, да, персонажи там замечательные.
А потом узнали,
женщины,
да,
всех видов и всех возрастов и социальных положений. И на самом деле вот оно и работает, когда,
ну, вот
про
здорово,
людей для людей.
Когда сталкивается «Одна за всех» вместе с «Большой разницей» и Пэрис Хилтон в одной номинации, это здорово, что, несмотря на то, что сама программа на один голос уступила «Большой разнице», это все-таки дорогого стоит. Мы уверены, что в следующем году мы все равно будем выставлять этот проект. Так что это, мягко говоря, было замечено, и это тоже позитивный момент, что другие каналы, здесь более, скажем, ситуация сбалансирована. Есть абсолютно предсказуемые вещи, как, скажем, то, что Марьяна Максимовская получала, получает и будет получать, у меня вообще нет никаких сомнений. А то, что, скажем, вот Зворыкин не получил «Муромец», мне было достаточно болезненно.
Александр, какие у вас с точки зрения вот соревновательных эффектов и, может быть, не совпавшие с мнением академиков реакции на победителей лауреатов?
Ну да, я просто хочу сказать, что мне кажется, существуют некие такие они становятся трендами, стереотипы. То есть мне кажется, вот не соглашусь со Славой, что насчет Зворыкина. То есть есть мнение, что Парфенов, все, что бы он ни сделал, он должен за это получать ТЭФИ. Это должно так широко обсуждаться, это событие на телевидении. Я не всегда с этим соглашаюсь. Мне не кажется, что Зворыкин – это такой фильм, который нужно награждать во всех номинациях. Получили режиссеры, я рад за них. Не получил он в других номинациях, это нормально. Другое дело, мы говорим о том, что есть мнение такое, но вот получается, Академия, вот тех, кто награждал, тех, кто голосовал, выступила против этого, значит, там существует некое другое мнение, опять же, я не знаю, можно его назвать протестным, можно его назвать антимейнстримным или наоборот, который хочет делать некий свой мейнстрим. То же самое по поводу школы. Тоже есть мнение, что школа – это вот такой прорыв. Наверное, значит, то, что Академия не поддержала, значит, она, они что, люди, которые выписывали вот эти бумажки, голосовали, это ретрограды? Они считают, что нет. Они, наверное, считают, что, скажем, сериал «Глухарь» больше отражает нашу жизнь. Они находят в этом какие-то другие смыслы. А в школе они говорят, ну да, вот очень умный продюсер Константин Эрнст, Игорь Толстунов, они продвинули продукт очень умело. Наверное, так они считают. Я в чем-то с ними согласен. Поэтому у меня...
Да-да-да. Вот Александр Роднянский тоже сказал нам, что вот мы повелись, в смысле те, кто пишет о телевизоре, на общественный резонанс. А на самом деле академики все сделали правильно. Ну, сколько ведь...
Да, столько мнений. Другое дело, я хочу сказать, что когда вначале действительно вот тот же сериал «Школа» так сильно обсуждался, в том числе в Госдуме, среди педагогов и так далее, иногда возникало какие-то вот такие моменты, а не искусственно ли это все заряжено. Потом это шло уже как фон, потому что очень много серий, много месяцев, но... То, что в конце уже сериал опять выскочили это обсуждение, опять пошел этот нерв. И тоже можно сказать, да, продюсеры опять великолепно сработали. Но нет, они бы не смогли так сработать, если это был бы некачественный, бессмысленный продукт. Значит, в этом что-то было, поэтому так легко опять можно было зажечь эту спичку, и опять пошел вот этот
костюм. Вот Александр, наш слушатель, кстати, пишет, что интересная эта личность Валерия Германика. Зря на нее так набросились. По сравнению с Калигулой девушка везет себя вполне прилично. Вот кто был мастер эпатажа. По сравнению с конем в Сенате, матюги в интервью «Комсомольской правды» детский лепет. Ну, лучше бы она этого не делала, честно говоря, Александр, да.
Я просто хочу сказать, что мы в чем вот удивительно, у нас две позиции, Саша, получается, но она схожа в том, что мы говорим о событийном телевидении. Понимаете, и тот, и другой проект, это и третий, и четвертый, событийный, мы замечаем событийные вещи, а телевидение, в чем основная проблема, перестает быть вообще событием в жизни людей. Если раньше, ну, так же, как и космонавтов, многих знали в лицо, да, сейчас, вот, мы, наверное, вряд ли с вами вспомним, кто сейчас на орбите, вот вчера приземлился, слава богу.
Нет, слава богу.
Ну, там, я когда шел на первую церемонию, вот там тогда, на Ленинграде, Градский проспект. И я вижу, стоит толпа. Я думаю, неужели все вернулось там, как 10 лет назад, когда с каждой церемонии ТЭФИ была масса поклонников, все там кричали, бежали. Оказывается, нет. Стоят люди на концерт английской группы, которая была по соседству, и не более того. То есть, действительно, все это уходит. Эти вот якобы телезвезды, они тоже уходят. Тень телевидения как событие, абсолютно согласен, уже не воспринимается таковым. Ну, это проблема, безусловно.
Пишите нам и звоните. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер Москва 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Александр из Москвы, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте. Ну, хотелось бы сказать вот что. Телевидение в том обычном смысле слова, которое мы привыкли воспринимать, оно умирает. И мне так кажется, что очень скоро мы увидим, что зрители... И, значит, участники церемонии ТЭФИ смогут собраться в одном зале, потому что, по большому счету, население страны в возрасте, я не знаю, от 30, может быть, даже 35 лет и младше, туда, в район тинейджеров, телевидение это уже не смотрит, потому что существует интернет, и все давно в интерактиве. Тот же самый дормановский подстрочник висит в Ютьюбе уже достаточно давно, можно смотреть и наслаждаться. И второй момент по поводу содержания. А наша проблема, помимо того, что телевидение как мировой вообще фактор начинает умирать, интернет и широкополосные виды связи, они уже начинают давно уже, я думаю, что во всем мире уже победили телевидение как таковое. У нас еще и вот какая проблема. Мы загружены содержанием иностранных каналов. По большому счету, все то, что смотрим мы, смотрят люди, я не смотрю. Люди смотрят по СТС, ТНТ, РЕН-ТВ, НТВ, даже РТР, это перепевка из зарубежных каналов, по существу плагиат, в некоторых случаях покупка по лицензии, да, того или иного содержания тех же самых сериалов. Поэтому смотреть на это, на эти большого желания-то нет. А количество низшего каналов, за исключением культуры, оно тоже вызывает, знаете, большой страх, на
понятно.
Самом деле, за будущее.
Александр, ясно, что, Слава, ну вот по поводу умирания телевидения раз и бесконечных перепевов, в том числе на вашем канале, поскольку упрек прозвучал, адаптации и так далее. Хотя вот идеи, мы сказали, что проект, который получил...
Да, и «Папины дочки» горжусь.
Да, идеи, которые принадлежат, да, принадлежат
Кадетство, самому. Ранетки, ну и так далее. Да. Много что. История.
Вячеслава,
так. Я бы так впрямую не сравнивал телевидение и интернет. Я хочу сказать, что многие идут в интернет, чтобы найти там телевидение. И вы сами привели пример, что в Ютьюбе смотрят подстрочник, и многие ищут именно телевизионные программы в интернете. Поэтому это немножко разный интернет, лишь доставка информации в данном случае может являться. И, может быть, в будущем телевидение будет срастаться с интернетом.
Я думаю, вы нам попробовали в этом году показать с инфоманией и прочими историями.
Ну, кстати, спасибо, что и отметили. Опять же, эти смелые отчасти эксперименты.
Этот год такой, что телевизор пытался с сетью найти какое-то взаимодействие.
Ну, мы и дальше будем, кстати говоря, это пытаться делать. У нас готовится новая программа под названием «Веб-шоу», которая придет на смену видеобитвы. Мы все равно будем в эту сторону смотреть. Но мы, или я бы так сказал, я лично не думаю, что интернет в данный момент составляет конкуренцию. Самый главный тренд зрительского усмотрения в том, что люди в наше время привыкли параллельно делать несколько вещей. Никто не сидит в интернете и при этом, скажем, там, не смотрит телевизор или смотрит телевизор и не сидит в интернете. Как раз молодое поколение эти вещи очень удачно совмещает.
Это называется, да, поколение Y, которое способное жить не в вертикальной среде, а в горизонтальных информационных потоках.
3D, 4D. Идут огромное количество потока. Человеческий мозг просто не может с такой скоростью воспринимать информацию. И здесь в дальнейшем настолько, насколько мы будем хорошим сервисом для человека, просты в понимании и держаться в своей нише, настолько у нас будет, ну, скажем, удачные смотрения на канале.
Поэтому, вот. Но вы вот, например, не думаете, что вам нужно актуализировать, ну, то есть делать чуть больше журналистики и чуть меньше развлечений? Ведь у вас было такое желание. Но
скажем,
вы поняли, что
дело
не имеет смысла.
Нет, ну, у нас на небольшом канале СТС есть на сегодняшний день и такие программы, как «Галилео», есть «История российского шоу-бизнеса», «Инфомания». Совсем превращаться в «Дискавери», конечно, у нас не стоит задача. При этом в этой области будут появляться новые проекты. Здесь важно понимать, что даже наши комедийные проекты мы делаем все равно с социальным подтекстом. Я говорю, может быть, немножко это звучит громко, что мы хотим, чтобы человек, его развлекать, чтобы он не только смеялся, но при этом думал. Тажардова – это все-таки достаточно, я считаю, такой мировой уровень все-таки исполнения. Прежде всего, это благодаря все Ане. Она потрясающая актриса. Мне нужно было как раз только как продюсеру это рассмотреть в ней.
Да,
я
тем
очень
более,
рад,
что
не ошибся.
Ведь она была ТНТ, и я, кстати, совершенно ее не помню. И
да.
Когда вы мне сказали, что она работала в
«Женской лиге».
Ей-богу, даже вот...
Ну, мы с ребятами спорили, с создателями, продюсерами вместе. У нас мне тогда в тот момент были жаркие споры, когда мы искали маму в «Папиной дочке». И у нас было две кандидатуры, вот, Ардова и Гришаева. И хорошо, что, слава богу, вот я принял решение развести их по, как это выглядит сейчас, мама Гришаева и Ардова. И благодаря этому вот мы имеем замечательное шоу, которое будем развивать. Ну и другие наши проекты. Мы действительно не делаем аналоги, мы не воруем, мы покупаем идеи. И это вызвано лишь тем, что оригинальные проекты делаются гораздо дольше. Но, а зритель наш отличается тем, что он ненасытен. У нас по 300 серий в год сжигает контент, который, например, в той же Америке не более 20, но, может быть, потому что пресловутое вертикальное программирование. Так что мы вынуждены идти двумя
которое
путями.
Которое пока тяжело идет. У нас хоть и
экспериментирует,
да, Константин Львович, на Первом канале. Но, правда, опять вопрос в содержании. Какого качества нам показывают эту вертикаль?
Они решили рискнуть, за это спасибо.
Да, конечно, это для всей, в принципе,
для всей индустрии
большое
важно,
дело.
Конечно, большое дело и очень любопытно.
Мы скажем так, очень широко сейчас по форматам, по концепциям производим проект, который мы готовим к следующему году. Вообще за один год или за два года трансформировать канал невозможно. Я хочу сказать, что, в принципе, любое телевидение, оно не высечено из камня, оно видоизменяется, жизнь меняется. Поэтому мы, конечно, стараемся, уже смотрим ряд проектов, которые пойдут в сентябре следующего года. У нас будут очень неожиданные проекты и вот так называемые киносериалы или художественные фильмы, которые мы будем делать, телевизионные художественные фильмы. Там разлет идей от, ну, скажем, истории 60-х лет. Там есть такая очень интересная сейчас разработка, которая, может быть, кому-то напомнит западный сериал «Mad Men», но только, может быть, по... или «Стиляк», но, тем не менее, мы смотрим и в эту сторону. Мы, безусловно, сейчас в данный момент смотрим внимательно, куда все телевидение развивается, и хотим, скажем, канал сделать вот глубже, шире, может быть, разнообразнее, где, конечно же, найдется место таким проектам, как история российского шоу-бизнеса. И что касается моей позиции, она очень открыта. Если есть... скажем, не дай бог, такая ситуация с Дорманом у нас не повторится. Если есть таланты, приходите, все поставим. Ну, так...
А формат?
А?
Формат.
Но вот история, шоу, нет, история я имею в виду, российского шоу-бизнеса, например, документальный сериал. И
да,
что,
так я хочу отдельно даже про него сказать, потому что действительно это не картинка внешняя, там это просто наша жизнь вот так в разрезе, в годах ты смотришь и вспоминаешь себя, это такая парфеновская дело в лучшем смысле.
Но он намеренно был неровно сделан, чтобы... Да, знаете, да. Вот когда мы пилот отсматривали, я коллегам сказал, что вот смотрите, уберите сейчас Корочевникова шнура, это будет ностальжий канал. А вот включим в этом... И суть, и в этом я вот и Мише Шацу, и Тане Лазаревой говорил, что сейчас Миша готовит просто свой проект, ток-шоу такое импровизационное, которое будет включать, скажем, общение со зрителями способом всех, посредством всех видов коммуникации, случайная связь. И я ему говорю, Миша, можешь обсуждать даже хоть ЖКХ, там вот любые темы, но когда это делаешь ты с твоим умением, вот... пошутить, но при этом через шутку извлечь все-таки информацию, это будет великое дело. Потому что просто шутка ради юмора, ради юмора, это неинтересно.
То есть телевидение не все равно не умрет. Вот Светлана Ивановна нам подтверждает, ваш слушатель ошибается, что никто не смотрит телевизор.
В кругу,
возможно, его и так, но в отдаленных деревнях, где есть две программы, а я знаю таких, люди могут посмотреть подстрочник. Не везде есть интернет, не у всех есть деньги. Так что делайте приличное телевидение.
Я хочу очень важную вещь добавить, может, крамольную. Да. Сейчас вот такая расхожая фраза, я не смотрю телевизор, мы боремся за тех, кто не смотрит телевизор. Я не хочу бороться за тех, кто не смотрит телевизор. Ну, не смотрит, у них есть для этого разные причины. Я в первую очередь хочу бороться за тех, кому телевидение интересно. А потом...
Еще пока.
Значит, если еще остается шанс.
Остается, Слав, но все это как-то уходит.
Олег Краснодар, мы слушаем вас. Здравствуйте.
Согласен.
Я давно хотел вмешаться, то, что вот сказано, ну, один товарищ сказал, то, что вот кто рулит, что называется, тут и насаждает моду. Но вот хочу вступиться за Валерию Гай-Германику. Значит, вот зацепились за вот какие-то матерные выражения, да, но согласитесь, вот паханов там разных япончиков хоронят с помпою, так?
Да, еще и флаг триколор над ним несут.
А с другой стороны... Понимаете, зацепились за Валерию Гай-Германику, но это, знаете, как вот Христос сказал, вот как гробы все красные, как гробы, понимаете, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты, понимаете? Вот.
Ясно, Олег. Очень хорошо, что вы так искренне заступаетесь за молодого режиссера, чрезвычайно неоднозначного, но, безусловно, талантливого. Петербург, Федор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Ну, вы знаете, вот мои впечатления довольно печальные от всей этой церемонии. Я, безусловно, на стороне Дормана и создателей подстрочника. Я вообще не понимаю, на каком основании Швыдков, который служил этой власти, может критиковать эту замечательную команду создателей фильма.
Не-не-не, он эту команду точно не критиковал. Он просто тоже немножко обиделся на... Да. Ну, тут можно понять. Человек стоит со статуэткой, от нее отмахиваются. Ему надо как-то из этого выкрутиться, стоя на сцене. Психологически ясно.
Да, а что касается вообще церемонии, то она, в общем-то, много вопросов оставляет. Угу. Региональное телевидение, конечно, там Максимовское, это понятно, это единственное, луч света может быть, но военная тайна, но два против одного, другие отделочные программы. Что касается Первого канала, я вообще не понимаю, за что ему давать, это вообще мрачно, это путинский танк, который до сих пор катается по несчастным головам наших телезрителей, внушает им одиозные эти идеи.
Так они в основном там получали за развлечения, надо сказать. Как раз за информацию все РЕН-ТВ получила. И Максимовская за неделю, как ведущая, Осокин, и ведущая новостей Таня Лиманова, и корреспондент репортерских историй, все получил РЕН.
И что касается последнего, вы знаете, все-таки, если действительно мы говорим о модернизации, то нужно полное изменение концепции телевидения, которое действительно должно какие-то новые идеи освещать. Уходить действительно от старых вот этих каких-то замшелых советских мифов, каких-то ультраконсервативных, действительно заставлять людей как-то думать, сопереживать. Ну, то есть нужна новая совершенно концепция телевидения, нужна смена руководства телеканалов. Ничего этого, к сожалению, не происходит. И вот моя печаль во многом связана с этим, что мы не увидели за этот год появление нового телевидения в России, хотя все эти разговоры о модернизации, да.
Спасибо. Понятно, Федор, спасибо. Ну, вот кардинальное мнение о том, что не хватает нам революции. В общем, на свалку некоторых товарищей хотят отправить. Ну, Славе еще рановато, он недавно пришел.
Я хочу с ним просто не согласиться, потому что вот то, что на Первом канале происходит, вы видите, я говорю даже не только об этой вертикальной сетке, а не только об этих новых формах, сериалах, новой форме подачи, съемок, темпа ритма и так далее. Вопрос, конечно, именно в самом сути, смысле, контенте и качестве, скажем, этих фильмов, они пока еще не дотягивают, безусловно. Но вот идет такой процесс, и, скажем, тоже Константин Эрнст, вот то, что он сделал в юморе, это уже большое дело. То, что они пытаются делать в документалистике или в документалке, когда они отходят от этого консервативного образа, который мне лично близок, но они от него отходят, они дают другое понимание документального кино. Это прекрасно. То есть, мне кажется, вот эти вот эксперименты, они должны существовать, а мы будем уже оценивать. Это очень трудно в нашей стране, стране с советским в основном зрителем, вот как-то идти дальше вперед. Если идти, то очень постепенно, то так вот по шажку.
Ну, я бы добавил, да, что и другие каналы, вообще весь год был такой экспериментов, и тот же там и РЕН, и Пятый, при этом отчаянно
и еще пока
бьются
вы,
и делают.
Вы ведь не можете сказать, вот какая тенденция побеждает? Ее нельзя.
Конечно, нет. Надо, наоборот, приветствовать, пока, что это происходит. Ну, что-то не получается, безусловно, но то, что на телевидении никто не хочет менять ничего, это, конечно, неправда. Я это точно совершенно знаю. Другое дело, что все в разной экономической ситуации. Есть частные каналы, есть государственные. Может быть, гранды от государства бы не помешали поддержать, так как это есть в кино, в телевидении, там, кто знает. Мы работаем, конечно же, многие не видят, вот, скажем так, по обратную сторону этого процесса, в очень непростых условиях, но то, что все на телевидении хотят и уже созрело время рисковать и меняться, это, ну, как бы однозначно.
Но вот, а если говорить, например, о развлечении, здесь какой может быть риск? Вот, вот развлекай, риск, развлекай, какой может быть риск?
Здесь не увлечься, да, вот развлечением риск такой, потому что в какой-то момент, ну, человек не может постоянно смеяться, безусловно, здесь мы и ищем форматы, которые будут расширять вообще понятие развлечения у нас, а, скажем так, может, можем перекормить зрителя смехом, и он в какой-то момент, ну, просто если массово перестанет уже смеяться, это будет большой проблемой.
Вячеслав Муругов, я еще раз вас поздравляю, и ваших коллег, и благодарю всех слушателей, которые принимали участие в программе. Спасибо Александру. Микрофон была Анна Качкаева. Сразу же после нас, после новостей, повтор программы «Свобода» в клубе КААБа «Прага. Русские туристы в Чехии». Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Почему Олег Дорман и Манана Асламазян остались без Тэфи?
Комментарии экспертов.
Икона Богоматерь Адигитрия. История невозвращения.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев сравнивает Геннадия Янаева и Дмитрия Медведева.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».